Итак, добрый вечер еще раз всем, каждому и каждому. Я очень рад вас всех здесь видеть. Хочу поблагодарить в первую очередь организаторов Татьяну и Евгения за то, что предоставили нам такую возможность здесь собраться, совершить какое-то благое мероприятие. Оно, безусловно, благое. Вот, хоть немножечко душновато, но я надеюсь, есть смысл потерпеть чуть-чуть. Но если кому-то станет совсем плохо, то можно выйти подышать. Причина, наверное, в том, что когда-то вот позапрошлой зимой я по неосторожности объяснял людям йогу внутреннего тепла. Некоторые, наверное, так хорошо в ней натренировались. Вот тут создают повышенную температуру. Поэтому я когда шел сюда, я подумал, надо придумать нечто противоположное. Правда, тебе это еще не придумали. Йогу внутреннего холода. Олег, там случайно не было таких наставлений? Нет? Просто йога внутреннего тепла, она связана с кундалини, то есть там нужно энергию поднимать. Соответственно, становится теплее. То есть по логике вещей, если энергию опускать, то будет становиться холоднее. Правда, если почитать последнее произведение Пелевина, то там в результате таких метаморфоз люди становились оборотнями, у них вырастали хвосты. Да, да, да. Так что мы не будем рисковать, лучше чуть-чуть потерпим. Еще я хотел поблагодарить Андрея Лапу, раз такая предоставилась возможность, за то, что он предоставил помещение в прошлый раз. Тоже у нас все хорошо прошло. Как-то так удачно складывается или благоприятно, что вот это место находится рядом с местом, где я проводил первый и второй семинар свой в Киеве уже 2 года назад. Получился такой круг по крупным, самым существенным йога-центрам Киева. Само собой замкнулся на новом месте. Мне тут говорят, что дхарма или буддизм на Украине как-то не особо активно развивается. По наблюдениям за последний год, наверное. Как, по вашему мнению? Врут? Не врут?
Врут.
Врут? Вообще не слышно? Будем стараться говорить погромче. Пожалуйста, поднимите руки, кто видит меня первый раз. Опа. Больше половины. Да. То есть не совсем правы были те люди, потому что много приходит, много новых людей, и это очень хорошо. То есть я очень рад видеть новых людей здесь. Я надеюсь, что те люди, которые приходили раньше, не совсем разочаровались в буддизме. Да. Тема семинара у нас образовалась как-то спонтанным образом, естественно, как уравнять практику и повседневную жизнь. Правильно? Прежде всего я хочу сказать, что я сюда приехал, можно сказать, в контексте этого процесса, который я пытаюсь понять сам. То есть я пытаюсь сам интегрировать духовную практику с повседневной жизнью. Я не могу вам сказать, что 100% времени в течение каждого дня я занимаюсь практикой. Но я пытаюсь интегрировать все больше и больше практики в свою жизнь. И могу сказать, что это один из самых больших и принципиальных вызовов для духовного практикующего. Я приехал сюда, чтобы вам чуть-чуть помочь. Помочь разобраться в самих себе, разобраться в своей жизни, найти чуть-чуть побольше смысла в своей жизни, почувствовать его и в своих занятиях. Я не беру на себя роль какого-то великого просветленного, не позиционирую себя каким-то образом особенным. Но я уверенно знаю, что вы можете получить какую-то пользу от того, что от меня услышите, и от той медитации и практики, которой со мной позанимаетесь. И то количество пользы, которое вы получите от меня, на самом деле зависит целиком и полностью от вас. В первую очередь от того, как вы будете воспринимать мои слова, насколько серьезно к этому отнесетесь. Во вторую очередь от того, как вы будете воспринимать меня лично. У меня уже достаточно большой опыт преподавания. Я встречался и с такими ситуациями, где на меня приходили посмотреть как на какое-то диковинное чудо, и как на просто русского мужика, и как на Будду, и как на Бога, и как на симпатичного молодого человека, ну, по-разному. У нас в буддизме говорится, что если ученик видит в учителе Будду, совершенного Будду, то он получит такое благословение и пользу от его слов, как от настоящего полноценного Будды. Если ученик видит в учителе бодхисаттву, то есть реализованное существо, продвинутое духовное существо, то он получит от него такое же благословение, как от встречи с бодхисаттвой. Если он воспринимает учителя как просто мудрого учителя, то он получит от него такое же благословение, как от мудрого учителя. А если он воспринимает его как обычного человека, то он, собственно говоря, никакого благословения и не получит. Примером тому может быть всем известная история о кузене, по-моему, он был кузеном, да? Или как у нас там это по-русски называется, самого Будды Шакьямуни, который прислужил ему в течение многих лет, выучил наизусть всю дхарму, все 12 категорий учения, которые Будда на протяжении многих лет передавал своим ученикам. В конце концов разочаровался в Будде и сказал, что мне надоело за тобой тут ходить. И вообще, честно говоря, я в тебе не вижу ничего особенного, кроме двухметровой ауры света, которая исходит от твоего тела. А все те 12 категорий учения, которые ты передаешь другим людям, я уже выучил наизусть, так что я, пожалуй, пойду. Это крайний такой пример. Можно привести и более положительные примеры, как люди в силу исключительно своей преданности и веры, чистого восприятия становились полностью просветленными, становились Буддами в течение одной секунды. Таких примеров, к сожалению, у нас только два в истории. Это пример с учителем Гарап Дорджи, патриархом учения Дзакчена, и королем Индрабодхи, который был личным учеником Будды Шакьямуни, но вот их вера, их преданности, их чистого видения и восприятия хватило настолько, чтобы в течение одного мгновения освободиться от всех своих омрачений и полностью раскрыть себе просветленную природу и стать Буддами в течение одного мгновения. Это уже мой 6-й семинар в Киеве, если мне не изменяет память. Я вот сегодня с утра пытался посчитать, может быть, какой-то забыл. Я очень много говорил на всех прошлых семинарах, что я и продолжаю делать сейчас, и буду продолжать делать, поскольку здесь больше половины людей, которые видят меня впервые, и, скорее всего, может быть, впервые сталкиваются с серьезными учениями. Поэтому мне придется так или иначе что-то сказать. А вообще я собирался приехать и в основном помолчать, чтобы помедитировать. И мне это было бы гораздо более комфортно, потому что я могу передавать то состояние, которым, скажем так, владею, более эффективно, если я буду молчать. Вот. Поскольку мне постоянно приходится выдавать из себя сгустки энергии, особенно чтобы они еще долетели до последних рядов, то это состояние слегка колеблется, но тем не менее я надеюсь, что оно присутствует. Цель всей духовной практики, особенно если говорить о буддийском духовном пути, заключается в том, чтобы достичь просветления, или пробуждения, или освобождения. Все эти термины подразумевают полное освобождение от страданий, какого-то дискомфорта, всяческих проблем и раскрытие своей просветленной природы. Раскрытие этой просветленной природы подразумевает постижение природы своего ума, в первую очередь. Потому что, согласно основным принципиальным учениям Будды, именно природа нашего ума и содержит в себе просветленный потенциал. Именно эта природа и раскрывается потом в полное просветление. Соответственно, для того, чтобы достичь просветления, по большому счету, если говорить технически, необходимо лишь постичь природу ума и сделать ее своим постоянным непрерывным переживанием. Даже не переживанием, а своим естественным состоянием. Происходит это, как правило, в результате прямой передачи этого состояния учителем. И для некоторых учеников требуются слова, для некоторых требуется удар посохом или сандалем по лбу, как мы знаем в некоторых примерах. Для некоторых просто требуется помолчать и посидеть вместе с учителем. Могу сказать по своему личному опыту, что вот уже несколько лет, наверное, не могу сказать сколько точно, но я своему учителю основному, Чёкинима Ринпоче на данный момент, вопросов не задаю. Мне кажется, что я задал ему достаточно вопросов, и просто моя задача заключается в том, чтобы тренироваться в этом состоянии, которое он мне передал, чтобы сделать его стабильным. Поэтому, когда я с ним встречаюсь, я это рассказываю не для того, чтобы себя похвалить, а для того, чтобы продемонстрировать, как происходит полноценный взаимообмен энергии или чем угодно между учителем и учеником. Я просто прихожу и молча сажусь рядом. Поскольку у нас достаточно близкие отношения, он меня никогда не выгоняет, выгоняет остальных. Я просто сижу рядом и купаюсь там в волнах просветленной энергии реализованной. И мне этого достаточно, чтобы соединяться с его состоянием. При этом он продолжает, конечно, разговаривать, но мне это абсолютно не мешает. При этом, когда он молчит, тоже хорошо. Я не хочу рассказывать много о себе, уже неоднократно про себя мне приходилось рассказывать, и мне просто самому это уже надоело. Буквально, если парой слов ограничиться, для тех, кто меня видит первый раз, где-то с 95 года, грубо говоря, в течение 10 лет я жил в Гималаях, в основном в Непале, также бывал неоднократно в Индии, в Тибете. И все это время я посвятил исключительно изучению и практике тибетского буддизма, буддизма Ваджраяны. Причем из этого времени 7 лет я провел в строгом медитативном затворничестве, после чего меня лама сюда и направил. Вот. Так что я в течение последних 2 лет преподаю дхарму на постсоветском пространстве. Здесь, в Киеве, уже 6-й раз, судя по всему, если я не ошибся. Вот, в общем-то, вкратце мои заслуги. Если говорить по самой теме, да, то прежде придется начать это учение формально, так как это мы делаем в традиции, поскольку учение меня попросили передавать традиционным образом. Когда мы начинаем каждое учение или какую-то практику, или групповую, или индивидуальную, мы обычно в буддизме осуществляем определенные шаги. Мы принимаем прибежище, мы развиваем альтруистическое намерение или стремление помочь всем живым существам избавиться от страданий. И мы приступаем к основной части практики, к медитации или к получению учений, не вовлекаясь слишком сильно в это концептуально, особенно если это наша практика. Поэтому вначале мы принимаем прибежище, кто как может. Мы не подготовили никаких текстов, просто присоединяйтесь мысленно ко мне. И мы принимаем прибежище в 3 драгоценностях: Будде, его учение, Дхарме и Сангхе. Санге чо дан сойки чо намла дженчум барду дани кепсу чи даги чин со чи пи сонан ки дола пенчир санге дупар шок. Санге чо дан соки чо намла дженчу барду дани кепсу чи даги чин со чи пи сонан ки дола пенчир санге дупар шок. Санге чо дан соки чо намла дженчу барду дани кепсу чи даги чинсо чипи сонанки дола пенчер санген дупара щоп по коням дова малю по санге сала купичер зупа чем по мегаги ранги чупу топарджа. Ума аум камсум дачу палджор дан далу лунчу гецу кун туджи дани нам лабу шини джинги лапту со ум сарва тата гата ратна мандала буддау сэмчи намки сампада лои джета джита вар Чечун тумон тайпа и чуки порло порду сол. Дусна санги там чигингу палдин сари лама рибучи чима дэбэн юра чима чима тусвала лама чима лама чима лама чима лама чина лама чуки инги паданы дусна санги кунгу ани расан чокун косин тунцы пэт сари лама шара сол дэ палдин сари лама рибучи даги чива пима дэна чу кадин чим пампунин чим. Любая буддийская практика, как я только что сказал, включает в себя несколько основных этапов, через которые мы должны проходить. Если вы читаете какую-то буддийскую литературу или пытаетесь имплементировать написанное в ней на своей практике, то, пожалуйста, обращайте на это внимание. Мы всегда начинаем с принятия прибежища в трех драгоценностях, то есть Будде, просветленном существе, его учение в Дхарме и собрание практикующих, которое называется Сангха. После этого мы развиваем альтруистическое устремление или намерение, или, попросту говоря, по-человечески раскрываем свое сердце, развиваем доброту и любовь, пытаясь своими действиями, словами, мыслями помочь всем живым существам, чтобы не только нам стало хорошо, но и другим тоже. Здесь таится один существенный момент. Люди часто спрашивают, зачем вообще это нужно, особенно когда сталкиваются с учением впервые. Просто мы не достигнем никакого полного освобождения, никакого просветления, пробуждения, если мы будем пытаться сделать это только ради себя, чтобы избавиться от своих собственных проблем, страданий, поскольку в таком отношении уже содержится корень или источник наших страданий. Я хочу избавиться от своих проблем, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня исчезли все страдания. А как сказал Будда, именно цепляние за свое «я», именно одержимость своим эго, является источником или корнем всех проблем. Поэтому если мы будем думать только о себе, то от самого корня или источника проблем мы не освободимся. Поэтому Будда предложил и очень настоятельно советовал всю свою практику посвящать на благо других живых существ. От этого плоды нашей практики не пропадут, наоборот, они лишь приумножатся. И помимо этого, мы еще сможем поделиться этими плодами с другими людьми, с другими живыми существами. Поскольку мы направляем эту энергию, накопленную энергию, которая у нас может называться заслугой или добродетелью, или прочими терминами, которые, может быть, не сразу вами узнаваемы и, может быть, не совсем привычны в вашем лексиконе. Но, тем не менее, эту добродетельную энергию мы имеем возможность направить другим, чтобы другим также стало хотя бы чуточку, но лучше. После того, как мы приняли прибежище, развили альтруистическое намерение, мы приступаем к основной части практики. Основная часть практики может содержать всевозможные методы и техники, которые преподал просветленный Будда и многие его последователи. Всего таких методов, говорится, у нас есть 84 тысячи. И это количество методов соотносится с разнообразными ментальными типами живых существ, которые только вот населяют данную территорию. Не могу сказать про всю Вселенную, но вот на той территории, на которой проповедовал Будда, он насчитал 84 тысячи различных тараканчиков, которые у нас бегают. То есть для каждого типа, для каждого менталитета свое учение, свой метод. Про эти учения будет сказано чуть позже. Когда мы занимаемся практикой медитации, в частности, мы должны максимально воздерживаться от каких-либо умопостроений, концепций, идей, мыслей и прочих тараканов. Зачем? Потому что именно эти мысли являются источниками и движущими силами накопления нами кармы и, соответственно, потом испытывания страданий. То же самое относится и к моменту получения учений, то есть когда вы получаете какие-то учения от буддийского учителя. В принципе, весь тот багаж знаний, который вы получили на протяжении жизни, лучше оставить на время дома. Сейчас я вам объясню один тонкий момент. Это особенно важно для тех, кто только начинает интересоваться. Будда говорил, что мои учения не стоит воспринимать на основании слепой веры. Если вы придете в христианскую церковь, то от вас потребуют ровно противоположное. И скажут, чтобы никаких вопросов вы там не задавали. Кто-то не согласен? Будда сказал, чтобы его учение, прежде чем принимать и усваивать, необходимо вначале проанализировать, исследовать их на правдивость, на здравый смысл, на наличие прямой формальной логики, по крайней мере той, которая нам доступна. Не женской логики, но формальной. Поэтому процесс обучения, а потом использования этих учений на практике, должен выглядеть следующим образом. Вначале, когда мы сталкиваемся с буддийскими учениями, мы используем нашу логику и здравый смысл для того, чтобы оценить их правдивость, верность, соответствие тем истинам, которые основными духовными путями и философскими традициями признаны как правильные. Когда мы убедились в том, что эти вещи соответствуют действительности, вот в этот момент мы должны потихонечку откладывать свой багаж знаний, весь свой интеллект на дальнюю полочку. Это не значит, что мы приходим с багажом буддийских знаний к себе на работу, где мы торгуем щетками для автомобилей и начинаем пытаться клиентам, приходящим к нам в офис, вместо щеток продавать вот эти буддийские знания. Это значит, что каждый раз, когда мы подходим к учению, сталкиваемся с учителями, мы, уже имея доверие к этому учению и к учителю в частности, мы не подвергаем это каким-то особенным серьезным сомнениям. Просто если мы будем продолжать сомневаться в учениях бесконечно и продолжать создавать какие-то свои собственные комбинации истин, мудрости и прочего, то в результате у нас получится некий духовный калейдоскоп, состоящий из, ну, то, что называется у нас модным словом экуменизм, с утра мы будем читать мантру, в обед мы будем молиться Аллаху, на ужин мы будем делать намаз какой-нибудь, потом все это будем сопровождать ночным чтением канта, и будем считать себя очень умными людьми, продвинутыми, в то время как никуда, по большому счету, от своих тараканов мы не уехали на тот момент. Представьте себе следующую картину. Ну, это вот пример, чисто мне сейчас пришел в голову. Вы купили дачный участок и хотите там вырыть колодец. Всем понятна ситуация? Вы начали рыть землю, прокопали метр, смотрите, воды нет. Ничего не удивительно в наших территориях. Вы подошли в другое место участка, начали копать, прокопали еще метр, опять воды нет. Потом вы подошли в третье место, вырыли третью ямку, потом четвертую ямку, потом пятую ямку. Воды все нет. Вот теперь представьте, если бы вы прорыли в одном месте 3 метра, скажем так, и вы наткнулись бы на воду. Как правило, 3 метров достаточно. Там, где недостаточно, это уже, значит, не очень удачное место. То же самое с духовными учениями и с духовными традициями. Вы сюда пришли для того, чтобы получить какую-то пользу. Я надеюсь, не для того, чтобы просто поразвлекаться. Там кинотеатр есть рядом, планетарий, интересные места. Вы уже, не знаю, сознательно или подсознательно верите или надеетесь, по крайней мере, на то, что духовная практика приносит пользу. Будьте последовательны, это мой вам совет. Наверное, самый главный совет, который я могу дать сегодня. Будьте последовательными, не бегайте, как курица перед машиной. Знаете, как курица перед машиной бегают? Они и свернуть не могут в одну сторону, и вот бегают направо, налево. И копайте в одном направлении, просто вначале удостоверьтесь в том, что у вас есть в руках лопата, и в этом месте есть вода. Да? Когда мы покупаем дачный участок, мы можем спросить соседей, на какой глубине здесь вода. А я вам скажу, там 3 метра. Прокопайте 3 метра, вы найдете там воду. Воду благословения, воду реализации, воду постижения, свершений, всякие такие чудесные вещи, которые вам будут обещать все буддийские учителя. Что это такое? Мы стремимся к просветлению, к освобождению, и наш путь не представляет собой поиски чего-то вот так вот во тьме, где в конце концов мы натыкаемся на какое-то место, где у нас раскрываются глаза, на нас с неба падает какое-то озарение, и мы становимся Буддами. Это не выглядит так. Не надо думать, что кто-то может вот так вот наткнуться на свет конца тоннеля за 3 месяца духовной практики, а кому-то там потребуется 30 лет. При правильном прохождении духовного пути свет становится все ближе. Этот свет проявляется в чем? В наших собственных просветленных качествах. Не то, что мы к чему-то приближаемся, а мы замечаем это внутри себя. Что появляется в нас самих? Что мы можем заметить? Основные качества, их всего несколько. Это мудрость. Это доброта, любовь, сострадание, вера, преданность, также отречение и понимание бессмысленности всего того, чем мы обычно занимаемся. Если эти качества появляются в нас, я бы мог подробно остановиться на том, как они появляются, потому что иногда люди путают, например, отречение могут путать с апатией и отсутствием интереса в жизни, равностность могут путать с наплевательским отношением к родным и близким и так далее. Вот в этих моментах стоит разобраться, но, наверное, пока не буду. Если эти качества у нас появляются на протяжении нашего духовного пути с нашей духовной практикой, то значит мы движемся в правильном направлении. Если же у нас наоборот нарастают негативные эмоции, такие как зависть, ревность, недоброжелательность, раздражение, гордость, я крутой практикующий, все остальные мне там подметки не годятся, то это значит, мы идем по неправильному пути. Вот эти вещи, по крайней мере, основные маячки, которые вот можно взять, вот запомнить, по крайней мере, они вас никогда не подведут. Что касается полетов по небу, прохождение через скалы, материализация и дематериализация предметов, левитация, ну, что там у нас еще есть из такого чудесного. Все это возможно. Я не скажу, что это невозможно. Но к этому не стоит стремиться. Почему? Потому что если мы будем стремиться только к этому, то этого мы и не достигнем. Там немножко другая просто техника этого процесса. Если мы стремимся к просветлению на благо живых существ, то вот эти вот сверхъестественные качества, способности, они появляются как побочный эффект. Понимаете? Если же мы стремимся к полетам по небесам, прохождением сквозь стенки и к угадыванием лотерей посредством своего ясновидения, то мы этого не достигнем. Знаете почему? Потому что настоящая мудрость не дается просто так для использования ее в свое благо, для своей пользы. Вот когда у вас появится такое отношение к другим живым существам, что вы захотите отдавать себя полностью им, вместе с этим такая мудрость у вас и появится. Но в тот момент, когда появится такая мудрость, где вы способны будете выиграть в лотерею $1 000 000 или сколько там, вы сможете выиграть эти деньги. Только вы их себе не возьмете. Вы их отдадите другим. Если кто-то себя обманывает, ну это пример, который я придумал, да, не который Будда описывал. Если кто-то себя обманывает, думая, что, ну чисто метафорически я уже говорю, да, вот я разобью в себе мудрость до такой степени, чтобы выиграть $1 000 000, да, а потом я половинку буду себе брать, а остальное отдавать, то, извините меня, даже половины той мудрости у вас не появится. А на духовном пути надо быть очень искренним и чистосердечным. И в первую очередь по отношению к себе. Гораздо важнее быть искренним и честным по отношению к себе. Понятно, что врать другим плохо, и об этом говорится в одной из первых заповедей и Будды, и тех обетов, которые мы принимаем на духовном пути. Но если мы врем сами себе, то это очень мерзко, на самом деле, на духовном пути. Потому что это разрушает в конечном счете веру других людей в нас. А если мы из себя представляем что-то духовно значимое, если мы там духовные какие-то фигуры, чемпионы мира и прочее, по духовности, да, шутка, то очень важно, чтобы люди брали с нас пример, и мы могли бы демонстрировать им только свои лучшие стороны. Если мы обманываем сами себя, если мы занимаемся практикой неискренне, в конце концов, вот эта вот гнильца, которая в нас появляется, я считаю об этом сейчас важным сказать с самого начала, потому что это надо отслеживать с самого начала духовной практики. С того самого момента, когда мы только сталкиваемся с духовным путем, то эта гнильца, она потом как ржавчина, как плесень. Она просто разрастается, становится все больше и больше. Мы не замечаем все больших и больших своих недостатков. Вот. И как говорится в тибетских текстах, заканчиваем тем, что начинаем съедать тарма. Это такие подношения для божеств, которые прихожане, тибетские миряне, делают в монастыри, чтобы божествам на алтарь ставили подношения, делают их из ячменной муки обычно. Заканчиваем тем, что начинаем поедать торма, которые нам принесли для подношения божествам. Вот, то есть это в тибетском интерпретации уже край духовного беспредела. Когда мы только сталкиваемся с духовной практикой, с духовным путем, как правило, для нас это что-то возвышенное, у нас такое вот очарование происходит. Мы встречаем хороших людей, умных, мудрых, которые говорят замечательные, красивые слова, которые даже родители нам редко рассказывают, как правило. Мы видим красивые изображения, танки, флажки разноцветные. В тибетском монастыре это еще более красиво, поверьте мне. Там этого столько всего висит. Человек приходит в какое-то определенное очарование. И это очарование на самом деле полезно, потому что оно создает основу для развития дальнейшей веры у человека. Потому что трудно развивать себе веру по отношению к чему-то некрасивому. Да? Мужчина, вот скажите, вы же в первую очередь пойдете за красивой женщиной. И вы ей поверите. Потом, конечно, последствия, вы в этом разочаруетесь. Но тем не менее, первоначальный импульс именно такой. Мы стремимся к чему-то красивому. И когда мы сталкиваемся с красивыми символами, знаками, изображениями, мы к этому тянемся. Как правило, в самом начале мы закрываем глаза на какие-то недостатки, возможно, в самих себе. Когда мы воспринимаем эти красивые вещи, у нас могут появляться мысли типа: какая красивая статуя Будды, надо мне такую же купить, например. При этом мы как продолжаем ходить в этот храм или в центр, видеть эту статую, ей кланяться, а тем временем осуществлять какие-то корыстные замыслы по приобретению. Ничего корыстного в этом нет, конечно. Но нам даже в голову не приходит, что это может быть какой-то неправильной мотивацией или отношением к практике. Это абсолютно абстрактный пример я привел. Мы можем не замечать в себе каких-то недостатков, но если мы будем знать о них и отслеживать их с самого начала, то у нас гораздо больше шансов со временем стать настоящими практикующими. Стать настоящими практикующими у нас шансы есть. Сколько шансов, я даже вам и не скажу. Все зависит от человека, от его духовной зрелости, от его кармы. Если вы посмотрите на тибетцев, например, приедете там в Непал или в Индию или в Тибет, вам покажется, что там большинство людей настоящие практикующие. Хотя если посмотреть на практикующих, которые живут в Тибете в определенной деревне, глазами какого-то тибетца, который живет в той же деревне, возможно, ему не так много практикующих покажется настоящими. Ну, то же самое и у нас. Нам может показаться, что в основном люди здесь занимаются какой-то профанацией, да, Жень? Это лучше. Лучше не знать, чем иметь негативное мнение. Тем не менее, среди них могут оказаться настоящие практикующие. Возможно, я вам сейчас говорю слово «настоящий практикующий», а для вас это не кажется чем-то привлекательным. Кому не кажется это привлекательным? Можете поднять руку, не стесняйтесь. Очень хороший результат, я бы сказал.
Я могу сказать, это не привлекательно, это просто неизбежное уже по ходу течения кармы.
Но я на самом деле говорил про сам термин. Вот я говорю настоящий практикующий. Человек пришел сюда с улицы, вот пивка шел попить, потом смотрит объявление висит, да, зашел. Что такое настоящий практикующий? Там он пиво настоящее на улице разливает, а тут настоящий практикующий отличается от любого духовно интересующегося эзотерика тем, что у него есть шансы достичь какой-то духовной реализации в этой жизни. Вот основное различие. Эзотерики, вот они ходят там по этим магазинам, у нас в Москве таких много, у вас поменьше, покупают там разные штучки, с при помощи которых там измеряют ауру. Извините, если кто-то из вас этим занимался. Но тем не менее, ну, это тоже своего рода духовное развитие и прогресс. От штучек переходим к медитации. Их интересует лишь поверхностная сторона этого момента духовной практики, духовности. Достаточно, чтобы у них дома было все по фэншую, стояли эти штучки, были нарисованы разные кружочки и так далее. Настоящий же практикующий – это тот, который может дома вовсе не делать какие-то фэншуйные рисовки, но при этом ежедневно заниматься практикой медитации через какие-то, может быть, даже не хочу, прикладывать усилия и усердие тогда, когда у него нет времени и когда ему это тяжело, понимать, что он несовершенный человек и, скорее всего, может и не достичь высочайшей реализации в течение этой жизни. Понимать, что у него могут быть подъемы и падения, кризисы и, наоборот, периоды духовного роста. И во время кризисов и депрессии духовной не падать духом, а продолжать усердно, последовательно, постоянно заниматься. И такой человек, можно с уверенностью сказать, к концу жизни наработает достаточный уровень для того, чтобы его можно было назвать человеком с какой-то реализацией. Что это может дать этому человеку? Мы все знаем, что жизнь рано или поздно заканчивается во всех основных духовных традициях, это главная страшилка, а в буддизме и подавно. Просто в других духовных традициях там нас сразу либо в рай, либо в ад отправляют, там другой альтернативы не дано. У нас более подробно и тонко это объясняется. И, скажем, если человек достиг определенного уровня реализации, ну, я могу сейчас определить его какими-то терминами, которые есть в буддизме, там, например, определение в естественном состоянии, или там уровень неотвлечения. Это технические термины, которые, если кто знает, то знает, а если не знает, то они ничего не скажут. Если человек достиг такого уровня к концу жизни, что, в общем-то, допустимо, реально, реалистично, то у него, скажем, очень высокие шансы, что в момент смерти или в первые часы после смерти он достигнет освобождения, которое называется техническим просветлением. Если по-русски выразиться, техническим просветлением называется такое состояние, где человек уже приобретает возможность не возвращаться в физическое тело, в мир страданий, получает возможность контролировать свои эманации, достигает способности эманировать или проецировать чистые земли, чистые миры, и получает способность приносить пользу бесконечному, бесчисленному количеству живых существ. Вот, в общем-то, цена вопроса. Так что игра стоит свеч. И если мы действительно пришли сюда и вообще входим на буддийские учения с надеждой получить какую-то пользу, то, конечно, зачем тратить время попусту, если то же самое время можно потратить с пользой для дела. Не надо копать 5 ямок на одном участке в 6 соток. Выкопайте одну, но докопайте ее до конца. Даже если это окажется 6 метров, вы все равно добьетесь, дойдете до того момента, когда появится вода. Что касается самой духовной практики, я вначале должен упомянуть, неизбежно должен упомянуть концепцию основы пути и плода, которая присутствует в буддизме и с помощью которой объясняются все учения и все практики, в контексте которой объясняются все учения и все практики. Именно эта теоретическая система, которая выражается в практике и делает практику буддизма, с моей точки зрения, крайне логичной, привлекательной и обоснованной. Если во многих других традициях, как я люблю иногда шутить, нам говорят «пилите, шура, пилите, они золотые», вот сейчас вы попилите, а потом обнаружите то золото, которое там скрыто, возможно, и не обнаружим. Возможно, просто допилим до конца и обнаружим, что там был чугун. Ведь трудно же предположить, на самом деле, что все без исключения духовные традиции в мире являются аутентичными, да? Наверное, все-таки какие-то из них неаутентичны. А некоторые из них, возможно, еще и вредные. Там, где, например, жертвоприношения делают человеческие, или животных приносят жертву, или, например, там пытаются убить кого-то во благо веры. Не будем упоминать их по фамилии, этих людей. Концепция основы пути и плода делает практику буддизма крайне обоснованной и логичной. Основа – это, в основном, если говорить, наш просветленный потенциал. В буддизме говорится, и это является одним из важнейших учений Будды, то, что каждое живое существо, каждый человек, каждое животное, каждый из нас – обладает просветленным потенциалом. Это может называться природой Будды, природой Сугата Гарбхи, благим элементом, природой ума и далее. Но смысл этого сводится к одному. Каждый из нас обладает просветленным потенциалом. Именно этот потенциал и делает возможным достижение нами просветления. Вот скажите мне, не стесняясь опять, что вам вот естественным образом кажется более логичным? Что все люди, все живые существа могут достичь просветления и освобождения, или только избранные?
Все.
То есть в основном все говорят, это я не принуждаю к этому, я спрашиваю буквально личное мнение. Понимаете, если взять вот это ваше собственное мнение за основу для какого-то логического рассуждения, то мы естественным образом придем к выводу, что живые существа должны тогда обладать каким-то потенциалом для этого, который должен быть в них абсолютно равен. Правильно? А иначе как это доказать? Так вот, все мы действительно обладаем таким потенциалом, духовным потенциалом, и Это называется в буддизме основой. Понятие основы чрезвычайно глубоко, и на самом деле очень интересно в этом разобраться, потому что понятие основы объясняется в буддизме как на микрокосмическом, так и на макрокосмическом уровне. Если в каждом живом существе, в каждом человеке основа – это его природа ума, то в глобальном, во вселенском уровне, на макрокосмическом плане основа – это просветленный разум, просветленное сознание, из которого появилась Вселенная, все миры и все живые существа. И эти две основы не являются чем-то отдельным, а являются чем-то неразрывно связанным, идентичным. Одно является отражением другого. Это первая концепция. Вторая концепция – это путь. И третья концепция – это плод. Основа – путь – плод. Плод – это то, к чему ведет путь. Путь – это то, в конце чего появляется плод, результат. Если мы действительно обладаем такой прекрасной, замечательной, просветленной природой, потенциалом, то мы можем извлечь из нее все самое лучшее, а самое лучшее у нас характеризуется как просветление или пробуждение. У этого самого лучшего, который называется плодом освобождения или пробуждения, есть множество различных характеристик, качеств, таких как три типа мудрости, мудрость самбхогакая, дхармакая, нирманакая, которые подразделяются на три мудрости основы, пять изначальных мудростей и два типа всеведения. Это пять различных типов сострадания, шесть различных типов неконцептуальной вселенской любви, 10 типов уникальных сверхъестественных способностей, 8 типов бесстрашия и так далее. Есть такой томик учений Будды, который называется Абхидхарма, или учение Будды о метафизике, то есть о том, как состоит этот мир. Вот, имеет смысл почитать, там все это очень хорошо описано. Но это просто чистой воды теория на данный момент. Плод просветления, безусловно, является чем-то возвышенным, превосходящим все то, с чем мы имеем здесь дело. Это кульминация духовного пути, и это кульминация эволюционного развития как такового. Выше просветления невозможно чего-то достичь. Просто нет такого состояния во Вселенной или за ее пределами, которое было бы выше или лучше, чем просветление. В тех терминах, в тех характеристиках, в которых оно описано. Оно не обусловлено, и оно само по себе не является чем-то самым лучшим. Number one. Или the best, с чем можно было что-то сравнивать. Оно уже находится за пределами сравнений, за пределами каких-то обусловленных вещей, за пределами концепции. Мы даже не можем взять просветленное состояние и сравнивать с ним какие-то наши обыденные переживания. Пусть это будет какой-то экстаз, оргазм там, или трансцендентальная медитация. Написал Пелевин в одной книге, когда он посмотрел на свое лицо утром, то понял, что на протяжении последних 5 лет оно не то, что повзрослело или постарело, а просто утратило актуальность. Так же, как утратила актуальность и трансцендентальная медитация, и расклешенные брюки группы Fleetwood Mac. Да, по сравнению с просветленным состоянием, все остальные состояния действительно не актуальны. Они не могут просто с ним сравниться. Мы не можем сравнить необусловленные явления и обусловленные явления. Мы не можем сравнивать небо с птицами, которые по нему летают. Нет, ну можно, конечно, исхитриться, там, провести какие-то параллели, что небо – это территория, по которой летают птицы и так далее. Но это все будет детский лепет. Просветление – это то, к чему действительно стоит стремиться. Это мое личное мнение, и это мнение всех просветленных существ, которым я себя не приравниваю. При этом, когда я хочу сразу оговориться, потому что наверняка здесь несколько умных и знающих людей сидит в зале, и я об этом знаю. При этом надо понимать, что когда мы достигаем определенного уровня духовного развития и постижения, мы должны понять, что просветление – это не то, к чему можно стремиться. Путь – это то, что лежит между основой и плодом, между нашей просветленной природой и ее полным раскрытием. Собственно говоря, это промежуток, временной промежуток, который может быть величиной в одно мгновение, а может быть величиной несколько миллионов жизней. Все зависит от нашей кармической способности, от нашей духовной зрелости. Сколько времени займет этот промежуток пути. Но что бы мы ни думали, что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, где бы мы ни работали, даже если мы занимаемся какими-то крайними профессиями, наемными убийцами, проститутками или прочими, что вы так на меня с ужасом смотрите? Никто и никогда не покидает состояние пути. Потому что никто и никогда не может выйти за границы, за пределы основы. Как я уже сказал, основа, если посмотреть на нее с точки зрения Вселенной или на макрокосмическом плане, это просветленное сознание, из которого произошла Вселенная, вся Вселенная, если такое словосочетание уместно, нет каких-то других галактик или Вселенных, которые находятся за пределами этого. Точно так же, как нет никаких миров, которые могут находиться не в пространстве. Как вы думаете, может какая-то галактика находиться не в пространстве? Может? Не может. Вот я тоже так думаю. Иначе бы это представляло, даже трудно представить, тесто такое, да, из галактик, где нет ни малейшего просвета ни между существами, ни между вещами, ни между планетами. Такая безграничная каша, масса, которая простирается во все направления. Вот для чего нужен элемент пространства. Так вот, основа сама по себе неделима от основного пространства. То есть вот пространство, в котором содержатся все миры, все галактики, оно является неотделимым измерением основы. Поэтому нет такого мира, нет такого места, нет такого человека и состояния, которое бы не находилось в формате, в контексте основы. Поэтому кто бы чем бы ни занимался, по большому счету, вот вы, кстати, правильно заметили в тот момент, когда со мной не согласились, чем бы человек ни занимался, в конечном счете никуда он не денется от духовного пути. Рано или поздно он поймет, что пора освобождаться от страданий или пора просыпаться от тех иллюзий, от тех сновидений, где ему снились какие-то мучения, где он просыпался в холодном поту. Иногда ему казалось, что он просыпается, иногда ему казалось, что он не просыпается. Иногда бывает, знаете, людям снится, что они во сне просыпаются в холодном поту. И вариантов бесчисленное множество. Людям иногда может сниться, что они спят, а в том сне им снится, что они спят и так далее. Все это, по большому счету, одна такая большая иллюзия, если говорить такими простыми общими словами. Иногда буддистов ругают за это, говорят, что они отрицают реальность жизни, говорят, что все иллюзия, не надо в этом участвовать, в это вовлекаться. Ну, в какой-то степени это правильно, но не на 100%. Мы не можем сказать. Что? Почему происходит? Это мне вас надо спросить. У меня она, может, и не происходит. А тут надо вернуться вот к этому термину основы и понять просто, почему вообще эта вселенная появилась. Над этим вопросом бьются многие философы, многие умники пытались объяснить, почему это происходит, почему сознание раздваивается и так далее. Иллюзия появилась в тот же самый момент, когда появилась вселенная. Если посмотреть на глубокую тайную доктрину, которая объясняет появление Вселенной, там указывается некий очень абстрактный и символический момент, которого не было на самом деле, потому что тогда еще времени не было, когда появилась Вселенная. Ну, что-то типа Большого Взрыва. Знакомы с концепцией Большого Взрыва, да? Вот. В какой-то момент сознание или этот просветленный разум стал заинтересован в том, чтобы что-то познать. И для того, чтобы что-то познать, он придумал себе Вселенную. Возможно, он ее так и не называл, это ее потом мы так назвали. И судя по описанию, вначале это все выглядело гораздо более пристойнее. Все это происходило в формах и рисунках радужного света, которые потом сознание недооценило и задумалось, что же это такое на самом деле и откуда оно появилось. Появилось ли это из меня или... Это я или не я? То есть, придумав себе объект для познавания, объект тоже очень условный, в кавычках, сознание само же и поставило себя в тупик. Что это такое? Вот именно в этот момент и появилась иллюзия. В этот момент... Мы и отсчитываем, опять чисто символически, метафорически, мы отсчитываем появление обычного ума живых существ, потому что именно тогда от просветленного, неделимого, целостного сознания, которое можно представить как сферу, не имеющую ни границ, ни фрагментов, никаких направлений, иллюзорным образом начали... отделяться, фрагментироваться, я бы сказал, кусочки умов живых существ, которых стало бесчисленное количество только потому, что это сознание не имело никаких границ и размеров. Вот тогда-то и появилась иллюзия. И с тех пор нам снится, что все мы вот такие, как мы есть, что все мы встречаемся с объектами, с разными. Какие-то объекты для нас более важные, какие-то менее важные. Какие-то мы любим, какие-то мы отталкиваем, какие-то мы пытаемся привлечь, какие-то мы пытаемся спустить в унитаз. И вот так вот проходит вся жизнь. А путь, если вернуться к обсуждению триады, это, собственно говоря, то время, которое требуется для того, чтобы осознать, что все это нам снится. Сирень нам только снится. Вот когда мы поймем, что это все иллюзия, и что эти объекты, которые нам кажутся вот такими вот отдельными от нас, угрожающими или наоборот безопасными, приятными или неприятными, когда мы поймем, что все они неделимы и неотделимы в первую очередь от нас, и нас в этом потоке нет, тогда и путь, можно сказать, закончен. Есть еще одна важная интерпретация пути. Я, по-моему, если мне не изменяет память, которая мне стала сдавать в последнее время, на каком-то из прошлых семинаров объяснял концепцию пути с точки зрения Дзогчена. И говорил, что путь из себя представляет неведение. Помнит кто-нибудь? Так вот, с точки зрения учения великого совершенства, путь, духовный путь, это неведение. Человек так незнакомый, особенно с духовной практикой, может здесь в некий ступор впасть. Как это так? Духовный путь – это то, что ведет к освобождению, к просветлению, а с другой стороны, духовный путь – это невидение. Объясняется это все достаточно просто. Если человек находится на духовном пути, он пребывает в невидении. Вот когда путь закончен, тогда и невидение заканчивается. А до тех пор, пока он хотя бы находится в одном шаге от конца пути, от просветления, он еще пребывает в неведении. И духовный путь начинается с того момента, когда это неведение появляется. Вот я вкратце описал этот метафорический момент, которого на самом деле никогда не было, и который на самом деле происходит практически с каждым ежесекундно. Мне бы хотелось это представить и изобразить сейчас почему-то. Взять, как у каждого человека в уме происходит каждую секунду большой взрыв. И тут же заканчивается. По теории большого взрыва, когда-то должен наступить большой хлопок, когда вся Вселенная схлопнется обратно. Так вот, в уме каждого человека, не только человека, это происходит каждую секунду. И на самом деле, если разобраться в буддийских метафизических учениях, которые описывают происхождение мира, можно понять, что такого момента никогда не было. Он был всегда, но его никогда не было. Он происходит каждую секунду с нами, с каждым из нас, здесь и тут. Но он может закончиться. И не заканчивается он только потому, что мы не хотим, чтобы он заканчивался. Мы хотим этой иллюзии, и мы хотим находиться в этом заблуждении. И это одна из вещей, которую мы должны понять и признать. Иначе бы, если бы мы очень хотели избавиться от своего заблуждения, мы бы получили духовное наставление, самые сущностные, ушли бы в пещеру, ну или не обязательно в пещеру, сели бы и достигли бы просветления. Просто потому, что нам нравится вот это все. каштаны на Майдане и так далее. Мы не спешим отсюда. Я вот со многими буддистами говорил, уже такими не новичками, и я вот их спрашивал: нравится, скажите? Они говорят: да, вот нравится. Я говорю: ну а зачем тогда, собственно говоря, было предпринимать какие-то усилия большие по практике, пытаться освободиться там от чего-то? Ну, говорит, ну не до конца нравится. Ну, вот так вот. Именно поэтому Будда и сказал, что духовный путь для средневзятого индивида может достигать 3 неисчислимых иона или кальпы, которые там, может быть, несколько миллионов лет, если в пересчете на наши человеческие годы, потому что вот нравится, потому что вот не хочется вот уходить отсюда. Согласно метафизическим учениям буддизма, то место, где мы находимся сейчас с вами, я не имею в виду Киев, а вот этот мир называется миром желаний. Мир желаний получила эта местность неспроста название, потому что в этом мире все чего-то хотят и всем чего-то не хватает. Существо, которому хватает всего, это Будда. Это я вам к тому, чтобы у вас какой-то стимул появился стать Буддой. Ведь гораздо лучше стать Буддой, чем быть нехватчиком. Но не хватает нам постоянно чего-то. Постоянно мы зачем-то гоняемся, постоянно что-то мы хотим приобрести, чтобы у нас стало больше и больше и больше. Я, конечно, встречал таких людей, которым вроде как бы всего хватало, но в большинстве случаев, а может быть даже во всех случаях, оказывалось, что у этих людей просто хроническая депрессия или апатия, связанная с какими-то временными неудачами. Они могли, ну, как правило, им хватало всего, кроме сигарет или там водки. И они могли не выходить из своей комнаты и молча смотреть потолок, курить и наслаждаться своим состоянием. Это не просветление. Причем я уверен, что некоторые, если не многие из присутствующих, так или иначе с этим состоянием сталкивались, проходили уже это, и поскольку до сих пор ни над кем не сияет двухметровый ореол, я тут смотрю повнимательно, то, наверное, никто еще в тот момент не достиг полного просветления, по крайней мере. Что мы можем сделать для того, чтобы максимально эффективно и гораздо короткий срок, чем вот описывает Будда, достичь какой-то духовной реализации? Как правило, это я уже перехожу к основной теме семинара, как правило, когда мы только сталкиваемся с духовными учениями, с учениями буддизма, у нас есть такая идея, появляется такая идея, что вот там вот описывается, за 3 года он достиг ситхи, стал просветленным, там посидел. Нам, безусловно, нужны какие-то примеры. Если бы у нас не было примеров, не было бы образцов, мы бы, наверное, и не могли бы определиться со своим выбором. А так мы видим, вот этот вот просидел 6 лет в пещере, достиг просветления, теперь, значит, находится по такому-то адресу. Но я имею в виду в такой-то там чистой земле или в таком-то просветленном мире.
В клинике.
Бывает и такое, да. И мы, соответственно, также воодушевляемся, читая и глядя на этот пример, и думаем, какие проблемы. Мне там 40 или 50 или 30 лет, и 6 лет посидеть в пещере-то, да запросто. Вот. И начинаем, значит, думать, ну так, значит, сейчас я вот посещу то да это, потом уйду в затворничество, вот как этот, который 6 лет там просидел, и, значит, у меня все наладится резко. Ну, даже если вот я не до конца там пройду вот этот путь, там, ну, там уж на 8 десятых, то я его, значит, пройду, и у меня уже все точно будет нормально. Многие люди начинают с такого рывка. Супер. Многие люди начинают с такого вот вдохновленного рывка. Подходят к практике, так, хоба, берутся и берут первую попавшуюся практику, которую они услышали от какого-нибудь учителя, или часто бывает в нашей местности, прочли в какой-нибудь книжке, и начинают ее делать. Как эту практику делать, они толком не понимают, конечно. Ну, с другой стороны, медитация – это не такая уж сложная вещь, чтобы в ней разобраться, да? Вот. Они какое-то время медитируют, потом через какое-то время понимают, что что-то ничего не меняется особо. И следующим этапом, то есть они прикладывают, как правило, у них второй рывок после этого следует, они, ну вот еще я сейчас вот помедитирую, они второй рывок, опять ничего не получается, и потом, да, как у вас в Киеве это, фонарь называется, ерунда все это, есть более важные вещи, можно там денег заработать, купить там машину, квартиру, дачу, и вообще жизнь тогда наладится точно. Вот это пример неправильного практикующего, неправильного духовного пути. Это то, что следует избегать всяческими средствами, вплоть до принятия обетов. У нас в буддизме очень популярно принимать обеты. Это такие вот обещания или клятвы, связанные с духовным прогрессом, со своим освобождением, где мы покупаем некие костыли, с помощью которых, по крайней мере, у нас есть гарантия, что мы не упадем окончательно до такого состояния или еще ниже, с которого начинали. То есть мы принимаем обет вот до конца жизни выполнять данную практику там, полчаса в день, например. Или принимаем обет не убивать животных, не есть мясо, помогать живым существам как можно больше. И это нам помогает действительно хоть как-то, но по духовному пути продвигаться, худо или бедно. Бывает, когда люди начинают действительно вот с такого очарования, они приходят, им рассказывают истории, они там видят красивые статуи, изображения, танки на стенах. Знаете, там в Непале, в Индии, это легко заметить, они все, как правило, иностранцы, то есть местные к таким людям не относятся, они все, как правило, amazing, amazing, вот таким восхитительно, восхитительно, вот такие слова произносят, вот в результате я им у себя в уме дал вот такое название, amazing, категория, amazing, вот. Они вот, как правило, сидят, потом садятся в какие-то там позы чудесные, пытаются там медитировать. У них в голове не происходит никакой медитации, это я уже знаю точно. Они просто садятся в позу. Чем чудаковатее поза выглядит, тем для них же лучше. Сидят и думают, что медитируют. Эти люди, как правило, даже не соприкасаются с духовным путем. Вот они посидели, что-то такое-то. Все. Потом, когда появился другой учитель, или другое учение, или новый бойфренд, гёрлфренд, или какое-то хобби, то все. На этом, как правило, закончено. Люди убегают. Есть еще один тип людей, которые имеет какие-то заслуги с прошлых жизней, какую-то наработку в духовной практике, который уже в прошлых жизнях чем-то позанимался. Часто люди приходят из христианства такие. Это уже более наш тип людей, которые чего-то могут добиться. Они упертые. У них есть отречение. Это отречение, как правило, возникает в результате каких-то проблем физического, ментального плана, с которыми люди сталкиваются. Это могут быть серьезные болезни, увечья, катастрофы, смерти родных, близких, потеря работы, денег, бизнеса, бойфренда, гёрлфренда, жены, детей и так далее. Репертуар очень большой, а результат все время одинаковый. Человек впадает в крайнюю депрессию, в какой-то момент вместо бутылки водки или наркотиков он сталкивается с учением, где ему говорится, что он сможет обрести очень хорошее состояние без этого. Его это интересует, он приходит, и вот этот весь груз от депрессии, весь этот отпечаток, боль или страдания, муки, которые у него накопилось, он не пропадает просто так. Там вот очень серьезный след сидит в уме этого человека, и он, чтобы его стереть, а это на данный момент у него основная проблема, чтобы стереть этот след, он просто заполняет вот этот весь след своим однонаправленным усердием в духовную практику. Его ничто больше не интересует. Вот он входит в эту духовную практику и начинает ее долбить. Он или она, как правило, занимается этим очень усердно. И не могу ничего сказать плохого про этих людей на самом деле. За исключением одного, которое, как правило, подстерегает ту часть этой категории, у которой жизнь потом налаживается внезапно. То есть, если человек попал в духовную практику в результате потери денег, какой-то там девушки или юноши, или болезни, или чего-то того, чего-то подобного. Вот он начал, или она начала заниматься, занимается усердно, весь он такой в практике. И потом вдруг становится, жизнь налаживается. Девушка возвращается, деньги появляются, здоровье тоже становится хорошим. Вот большинство из этих людей, если они вообще не занимаются саморефлексией и не анализируют, что происходит, они потом вот эту духовную практику откладывают. Потому что они заполнили ею вот то пространство ума, ту щель, я бы сказал, да, или брешь в уме, которая вот мешал им жить для того, чтобы им не было так плохо. А вот сейчас вот все наладилось, так что, теперь уже эта заплатка становится, которая становится ненужной заплаткой. Вот он ее отклеил, приклеил на стеночку, они ее выбрасывают на стеночку, может когда-нибудь пригодится. Ну и потом вот ходят два раза в год на какие-нибудь семинары, слушают умные учения, кивают, да, все это так. Действительно, я тоже этим занимаюсь. Но они этим уже не занимаются. Те же из людей, у которых жизнь не наладилась, как правило, продолжают заниматься духовной практикой. В большинстве своем. Но некоторые тоже иногда бросают. Потому что, когда им не помогает и это, они просто, боль-то остается, брешь-то остается, они начинают искать какие-то другие варианты решения данной проблемы. Это тоже своего рода крайность, но уже крайность со знаком плюс. То есть, по крайней мере, у данного человека, у него остаются какие-то отпечатки, привычки практике. Для него уже слова медитация, мантра, йога не вызывают никаких негативных откликов. Он или она может время от времени ходить на занятия, медитировать и вспоминать былое. Но это не делает такого человека настоящим практикующим. Как же стать духовным практикующим настоящим? Вот вы можете сейчас проанализировать каждый сам себя. Возможно, вы уже проанализировали, когда я это рассказывал. И, скорее всего, не отнесли себя ни к одной из этих категорий. Тем не менее, других категорий практически нет. Это исключительно моя интерпретация. Я могу принести извинения всем Буддам и Бодхисаттвам, потому что они таких категорий не описывали. Но это то, с чем я сталкиваюсь в повседневной жизни, когда смотрю на западных людей, пытающихся заниматься практикой. Я вам не стал описывать. Есть еще одна категория, это вот местные люди, которые там жили, родились в этой традиции. Ну, вам просто это не нужно знать, это другая совершенно категория людей. Я вот делал свое второе затворничество на горе, где находится пещера под Масамхавы, Будда, который принес буддизм в Тибет и в Непал. Хозяева моего дома не знали, прожив всю жизнь, что там у них находится пещера, и что вообще деревня эта появилась благодаря тому, что обросла вокруг этой пещеры. И они жили там не два, не три года, там у них родители жили, дедушки, прадедушки. Вот так вот люди живут. Для них это просто культура. Точно так же, как у нас, у многих есть культура прийти поставить свечечку в церковь. Ну, что-то из этого типа. Как не попасть ни в одну из этих категорий и стать настоящим духовным практикующим? Необходимо в первую очередь высокий уровень саморефлексии или самоанализа. То есть постоянный контроль своей мотивации, отслеживание своих мыслей, анализ того, зачем мне это нужно, зачем я этим занимаюсь. И вместе с этим анализ ежедневный преимуществ плода просветления. Мы должны не только спрашивать себя, зачем я этим занимаюсь, потому что если так спрашивать, не относя это к чему-то другому, то действительно можно прийти к выводу, что нет, зачем этим заниматься. Мы это соотносим с анализом, благом просветления. Когда мы понимаем блага и преимущества просветленного состояния, когда мы понимаем блага просветленных качеств, когда мы понимаем преимущества того, что мы можем помочь всем живым существам в результате, то тогда нам есть смысл к чему-то стремиться. Тогда мы видим смысл и логику в своих действиях, тогда мы их целенаправленно ориентируем, фокусируем на заданной цели. И у нас появляется ощущение смысла жизни. А ощущение смысла жизни – это очень и очень важно. Я уверен, что все с этим согласятся. Просто я сам в своей жизни проходил через этапы, когда у меня смысл жизни исчезал. В том числе иногда он исчезал у меня и во время занятий буддийской практикой. И я понимаю, что те этапы прогресса какого-то особого мне не приносили. То есть я занимался какой-то машинальной практикой. Очень важно иметь ощущение смысла жизни. Без этого любая духовная практика может привести в депрессию, в уныние, к апатии, и тогда просто человек прекратит этим заниматься. Чтобы испытывать энтузиазм, чтобы испытывать радость от духовной практики, необходимо два условия основные. Ну, может быть, кто-то еще назовет несколько. Основные. Первое – это постоянно вдохновлять, воодушевлять себя при помощи каких-то положительных примеров, в том числе чтения литературы о великих мастерах, Буддах прошлого. Исключительно позитивной литературы, хронологической, исторической, пусть даже немножко сказочной, но это очень важно. И второе, заниматься практикой правильно, так как написано в текстах. Потому что если мы будем заниматься практикой правильно, то она естественным образом, без каких-то там дополнительных стимулов или условий, будет уменьшать количество наших негативных эмоций, количество наших страданий, депрессий, проблем и прочего. Почему? Да потому что цель духовной практики – это просветление, которое подразумевает полное освобождение от страданий. Просветление не происходит так, что вот мы страдали, как у нас некоторые духовные традиции объясняют. Да, я понимаю теперь, почему русским так близко христианство. У русских, смотрите, у них эта идея вот революционная, она у них просто сидит где-то в крови. Вы себя можете не относить к русским, если не хотите. Вот они вот постоянно хотят довести ситуацию до такой точки плохой, что вот хуже дальше некуда. И они думают, что, ну, это известная история, да, что вот потом, после этого, станет лучше. Как правило, становится еще хуже, вот, но они свято в это верят. И христианство им близко в том числе потому, что там им примерно предлагается то же самое. Заметьте, я не критикую сейчас христианство. Я просто описываю свое видение или понимание. Страдать, правильно? А потом станет хорошо. Терпеть, страдать, потом станет хорошо. У нас немножко по-другому. У нас не так, что вот мы страдаем, а потом на нас сваливается полное освобождение от страданий, мы становимся радостными, счастливыми и идем гулять. Нет. Никуда гулять мы не идем, во-первых. Во-вторых, и вообще не оказываемся в какой-то нирване там с разными приятными штучками. А во-вторых, просветление наступает постепенно. Бывает, конечно, так, в книжках по дзену вы можете прочесть, что вот кому-то дали там посохом по голове, и он там, опа, просветлился. Или кому-то сандалем по лбу, да? Как телопа на ропе. Нет, были, конечно, такие примеры. Но это все, скорее, исключение. Наша просветленная природа или потенциал, она такова, что она уже содержит в себе просветленные качества. Нам не надо их к себе привязывать, пристегивать, выращивать, как там волосы выпадающие, или там как прививки прививать к себе. Оно уже в нас все есть это. Нам просто нужно создать условия для того, чтобы это постепенно, потихонечку, но верно раскрывалось. То же самое и с мудростью, и с добротой, и с любовью. Ну, не может жестокий человек, прочтя еще миллион жестоких мантр какого-нибудь гневного божества, вдруг стать добреньким. Он становится добрым потихонечку, медленно, постепенно,
И только тогда, если он прикладывает усилия, осознанные усилия к этому. А если он прочтет, что в Ваджраяне говорится, что у кого превалирует гнев, тем нужно практиковать особенно важно гневных божеств и читать гневные мантры, и когда они, вот эти вот особенно гневные товарищи, начинают еще читать гневные мантры, то частенько это только усугубляет ситуацию. Да. Просветленные качества появляются постепенно, раскрываются, и вместе с этим жизнь постепенно налаживается. Жить становится легче. Не потому, что у нас там банковский счет увеличивается или квадратный метр нашей квартиры растет в стоимости, а потому что жизнь становится легче. Мы к нашим собственным проблемам, которые не обязательно должны исчезнуть вот в прямом смысле слова. Проблемы по-разному исчезают. Есть два способа исчезновения проблемы. Первое, когда она просто исчезает, вот когда у нас появилась язва желудка, к примеру, да? Вот она у нас может зарасти, к примеру. Это один способ исчезновения проблемы. А второй способ исчезновения проблемы, когда она перестает для нас быть проблемой. С язвой, наверное, не самый хороший пример. Но, к примеру, были у нас деньги, да, мы вложили в какой-то бизнес или в акции, может быть, кому-то знакомо, все это улетело в трубу. Мы вначале, ах ты, Господи, Боже мой. А потом, в конце концов, поняли, что не так-то уж много мы и потеряли, а может быть, наоборот, приобрели. Благодаря этому мы столкнулись с духовной практикой, которая научила нас смотреть на вещи с правильной стороны и относиться ко всем другим проблемам гораздо легче. То есть понятно, что когда мы теряем деньги, от нас тут же уходит там девушка и прочие друзья разбегаются. И мы вначале от совокупности всего этого очень сильно страдаем. Но потом в результате мы можем заметить, что да, действительно, потеря денег наоборот пошла на пользу. И все остальные наши потери, которые были связаны с этим, они тоже перестают для нас быть проблемами, и мы начинаем видеть в них только хорошее. Это второй способ исчезновения проблемы. Но, кстати, и с болезнями я могу сказать то же самое, что я видел высокореализованных мастеров, для которых тело уже перестало быть какой-то обузой, и если там что-то где-то болит или нарывает, то они просто как-то не обращают на это особого внимания. Понятно, что неприятность, но неприятность эту мы переживем. Поэтому, когда мы занимаемся духовной практикой, она нам должна, по идее, при правильном занятии идти в радость, в облегчение. Я понимаю, может быть, сейчас душно или уже становится тяжело. Я сейчас свою болтологию заканчиваю потихонечку. Скоро пройдем на улицу, подышим свежим воздухом. Кстати, если у кого-то есть альтернативные места проведения, мне дальше не продолжать. Там у кого-то есть, может быть, несколько гектаров на свежем воздухе в центре Киева, то неподалеку, то мы с удовольствием пройдем туда, погуляем, если нас там не разгонит милиция. Я почему говорю, что в собственности надо. Потому что если мы пойдем в садик, нас там быстренько завернут, как, наверное, сочтут очередным политическим лагерем, да?
Бордо.
Я, честно говоря, уже сбился со счету, сколько у вас тут разных цветов. И кто кого, и кто за кого.
Китайцы здесь.
Китайцы?
Да.
Китайцы в конце концов придут. В этом нет сомнений. Поэтому вы не сопротивляйтесь особо. Расслабьтесь и получите, да, удовольствие. Вот что толку, когда тибетцы сопротивлялись, когда на них китайская армия напала, превосходящие там 50 раз, со своими мушкетами, с которых там один раз-то не стрельнешь. Только погубили несколько тысяч жизней, даже десятков тысяч, а то было бы все полюбовно сделано. Что касается духовной практики, то очень важно, чтобы практика шла в гармонии с нашей повседневной жизнью. Это один из самых важных вызовов, с которым приходится сталкиваться духовному практикующему. Как правило, в вышеописанных вариантах, я их неспроста описал, вот эти категории товарищей, практика создает некое напряжение. Себя приходится как-то вот преодолевать постоянно, чтобы этой практикой заниматься. Нужно сделать так, чтобы практика гармонично вплеталась в жизнь, чтобы получать от нее радость, удовольствие, чтобы она не была в напряг. И тогда практикой можно будет заниматься всю жизнь, не выделяя на это героическим образом какие-то промежутки времени. Вот сейчас вот я доработаю, потом уйду в ретрит, потом вот сделаю, потом опять, чтобы возвращаться. Да? Такие мысли бывают. Каким образом мы создаем эту гармонию? Во-первых, понимание приходит только с опытом. Я даже вот не могу себе представить, как вот начинающий человек, который только начинает заниматься практикой, может так вот взять и вот гармонично сплести. Просто это медитация, это не то, чем он занимался всю свою жизнь. Вот если он до этого часто питался, скажем так, да, то он может питание вплести гармонично в какие-то другие моменты своей жизни. Если он, скажем так, работал дворником на протяжении последних 20 лет, то работать сторожем ему будет несложно. Он может гармонично это тоже вплести в свою жизнь. А вот медитацией, как правило, мы не занимались всю предыдущую жизнь. Я имею в виду эту жизнь. Предыдущую, может быть, и занимались некоторые из нас. И поэтому получается, что у нас такая задача — сопоставить несопоставимое. Мы должны бегать по своим делам, но я в основном рассказываю о тех, кто бегает по своим делам. А с другой стороны, мы должны вот приходить, садиться куда-то там, закрываться в уединенной комнате и там что-то там делать. Конечно, такие вещи кажутся несовместимыми. Но на то Будда и называется, один из синонимов или эпитетов слова Будды, искусный учитель, что он обладает большим количеством искусных методов или средств. То есть он преподал 84 тысячи различных практик или методов для того, чтобы продвигаться по духовному пути. И среди них роль учителя и в то же самое время обязанность ученика контактировать с учителем, чтобы прийти к такому пониманию, к такой практике, которая действительно бы ему помогала. Сколько времени-то?
15 минут.
10-го?
Угу. Не ограничено совершенно.
Ну, мы сейчас начнем задыхаться. Мы сейчас начнем задыхаться просто реально. Значит, сейчас я заканчиваю теоретическую часть, собственно говоря. И завтра, и послезавтра я предложу или опишу и предложу те или иные практики медитации, я посмотрю просто, как пойдет, которые достаточно гармонично вписываются в нашу повседневную жизнь и которыми можно заниматься так, чтобы не создавать себе временных проблем в том числе, и которые можно использовать и на работе, и при учебе, и даже при ходьбе в магазин и так далее. Некоторые из них я уже, возможно, рассказывал там на первом или на втором семинаре. Тем не менее, имеет смысл их повторить, раз уж такая тема. И раз уж людей с первого семинара осталось немного. Видно, уже все ушли в нирвану. Больше вопросов у них нет. А практика, которой я предлагаю позаниматься сейчас, это практика випассана, которая называется випассана, которая основывается на дыхании. Вероятно, многие из вас про эту практику слышали. Некоторые наверняка, я даже знаю, многие ею занимались. Я ее опишу так, как она описывается Буддой в его канонических текстах. Сейчас ее иногда путают с некоторыми другими разновидностями медитации. Но не в этом суть дела. Бывает два основных типа медитации. Помимо медитации, еще есть множество других техник в буддизме. Не стоит думать, что практика буддизма сводится только к медитации. И вообще вначале неплохо бы разобраться со смыслом этого слова или понятия. В одном из ключевых текстов Ваджраяны сказано, что основными методами, которые ведут к открытию абсолютной, постижению абсолютной истины, являются очищение омрачений, собирание накоплений и использование благословений реализованного мастера, мастера линии. Все остальные духовные методы следует считать заблуждением. Вот это вот три категории, которые можно включить все духовные методы, которые действительно к чему-то приводят. Медитация в том ключе, в котором она преподается в буддизме, она относится и к очищению омрачений, поскольку когда мы пребываем в ментальном покое, скажем так, в свободе от концепций, или когда мы успокаиваем свой ум от негативных эмоций, или когда мы проясняем свой ум, то тогда в эти моменты, в это время происходит очищение эмоционального омрачения. С другой точки зрения, медитацию можно отнести и к категории собирания накоплений, которых бывает два. Накопление заслуги и накопление мудрости. Именно эти два накопления приводят к образованию двух основных измерений просветления у просветленного существа, у Будды. У Будды есть два основных тела или измерения. Телом неправильно бы это было назвать в полной мере, потому что это не такое тело, как у нас с вами. Измерения. Это Дхармакая – тело Абсолюта, и Рупакая – тело формы. Так вот, накопление заслуги считается, что приводит к образованию измерения Рупакая – тело формы, а накопление мудрости приводит к образованию Дхармакая – абсолютного тела или тела Абсолюта. Сразу хочу оговориться, если кто-то вдруг есть из знающих учения великого совершенства Дзогчена, что в Дзогчене это трактуется немножко поглубже. Так вот, накопление мудрости достигается в первую очередь посредством медитации, где мы культивируем состояние без концепции, без мыслей в своем уме. Медитация бывает двух типов в буддизме, двух основных типов. Это шамадха, переводится как пребывание в покое, и випашьяна, или переводится как ясное видение, или высшее видение. Вот то, чем я предлагаю позаниматься сейчас, это требует самого минимального количества времени на объяснение и на подготовку. Это медитация випашьяны на дыхание, где способ очень простой. Мы сосредотачиваемся на своем дыхании, на вдохах и на выдохах. В классическом тексте мы обращаем свое внимание на движение брюшной стенки своего живота. Это именно то, как рекомендовал Будда. Некоторые учителя допускают, что можно сосредотачиваться на движении грудной клетки, но вот в классическом тексте Будды написано сосредоточение на брюшной стенке живота. Потому что, не знаю почему, но считается, что люди в основном дышат, и что у них движется живот. Ну, пусть это будет так. Просто грудная клетка тоже движется. Во время медитации мы ментально отдаем отчет каждому вдоху и каждому выдоху. При вдохе наша брюшная стенка отодвигается вперед. Мы про себя произносим вперед. Когда мы выдыхаем, она сдвигается назад, мы произносим назад. Это то, как, опять-таки, описано в классическом тексте. Я иногда, когда объясняю эту технику, я говорю, что и знаю, что у людей по-разному иногда может происходить дыхание. У некоторых происходит исключительно вверх-вниз, и тогда им, наверное, может быть, правильнее было бы повторять про себя вверх-вниз. То есть каждому, прежде чем вот сейчас мы начнем заниматься медитацией, может быть, имеет смысл одну минуту посмотреть на то, как у него это происходит, а потом выбрать, что про себя повторять, вперед-назад или вверх-вниз. Это основной принцип медитации, но он подразумевает также второстепенные или вторичные эффекты, о которых не стоит забывать. Мы не должны отвлекаться ни на какие побочные второстепенные мысли, даже если они нам кажутся очень важными. Поверьте, каждая мысль кажется нам исключительно важной. Не бывает такой мысли, которая бы нам не казалась неважной. Даже, ну, когда мы находимся в абсолютно бессмысленной, бестолковой ситуации, мы каждую свою мысль рассматриваем с особым пристальным вниманием. И вот что оно нам там говорит, вот мы импульсивно обычно то и делаем. Ради Бога, если хотите, можете так думать и считать, хотя никакой пользы от этого особо не происходит. Но вот когда мы занимаемся медитацией, пожалуйста, оставьте эту привычку в покое. Потому что если мы будем цепляться за каждую мысль, то наше внимание будет автоматически сбиваться. А цель медитации как раз и заключается в том, чтобы прояснить свой ум, успокоив поток концептуального мышления до такой степени, чтобы расширить пространство ума, чтобы увеличить ясность восприятия и вместе с этим увеличить вообще сферу своего взора. Не интеллектуальный кругозор, а вообще видение ситуации как таковой. Это возможно только будет, если мы оставим или ослабим вот эту хватку за каждую нашу мысль, Ведь мы же считаем, да, что мы правы в каждой ситуации, что тут лукавить. Кто бы нам что ни говорил, да, на Украине, кстати, замечают чуть-чуть больше степени, чем в России. По крайней мере, из общения с теми людьми, с которыми я общаюсь. Да, Олег Анатольевич? Если мы будем считать, что мы правы, что каждая наша мысль является неоспоримой, незыблемой, непоколебимой истиной, то вряд ли мы куда-то продвинемся не только на духовном пути, но и даже на своей работе или учебе. Невозможно чему-то научиться даже в институте, если мы пришли туда вот с таким жесткой пачкой, набором концепций, что вот мир состоит и вещи выглядят именно так, а вот они иначе. Вот нам будут там рассказывать там про какую-нибудь физическую теорию, а мы им будем говорить: нет, мы думаем по-другому, я думаю по-другому, не надо нам вот рассказывать эти вещи. Ну, так мы, конечно, и до зачета не доедем. А если мы хотим раскрыть в себе мудрость всеведения, которая постигает не только все вещи, которые нам интересно знать вообще по жизни, но и также все вещи, которые нам не интересно знать, а также видит безошибочно прошлое, настоящее и будущее, и все перипетии жизни живых существ в этих жизнях, то нам придется существенно, очень существенно ослабить эту хватку за наши преконцепции. По большому счету устранить ее полностью. И вот когда эта хватка за наши концепции, вот эта вот жесткость, ментальная жесткость, ригидность будет устранена, только тогда изнутри начнет просвечиваться эта мудрость всеведения. Поэтому, и это является целью медитации, основная цель медитации не является насчитать 108 или 120 вдохов-выдохов, как некоторые тоже пытаются объяснить, а в том, чтобы это просто метод, методика, технология, при помощи которых мы сдерживаем мысли, раскрываем, расширяем пространство восприятия. А в том, чтобы не давать своему уму буйствовать, как он обычно буйствует. Вот в чем заключается главная цель. Просто сосредоточение на дыхании – это самый естественный, самый спокойный, самый гармоничный метод, помощь для того, чтобы перевести наше внимание с наших безумных мыслей на что-то другое. И он является в высшей степени нейтральным. То есть, когда мы сосредотачиваемся на дыхании, у нас не возникает, ну, по идее, не должно возникать мысли о чем-то другом. Но если только у нас там не начнутся какие-нибудь хрипы где-нибудь в легких, тогда у нас может появиться мысль типа: а не умираю ли я, или там, нет ли у меня воспаления легких. Но не обращайте внимания, даже если хрипы будут появляться, возможно, они у вас были и раньше, вы просто их только заметили, это тоже вам пойдет на пользу и даст возможность сходить к врачу и вовремя предупредить заболевание. Итак, сейчас мы садимся максимально удобно. Медитация обычно выполняется в сидячем положении со скрещенными ногами. Кто может их скрестить в полную позу лотоса, замечательно. А кто не может, как может, частичную позу лотоса. Максимально распрямляем свою спину. Дыхание осуществляется при этой медитации. Через нос. Голова слегка опущена вперед. При этой медитации глаза лучше закрыть. Мы начинаем медитировать со звуком колокольчика, который издаст сидящий за этим столом. И заканчиваем то же самое со звуком колокольчика. И еще раз повторюсь, что во время медитации мы плавно концентрируемся на своих вдохах и выдохах. Концентрируемся на движении брюшной стенки своего живота или на движении грудной клетки, повторяя вперед-назад. Мы это повторяем мысленно, не вслух. И если у нас появляются другие мысли, а они у нас будут появляться, по крайней мере, за тот период, как мы будем медитировать, они у нас точно появятся. Наша задача не в том, чтобы себя укорять или обвинять, а просто чтобы заметить, что мы отвлеклись. И мягким плавным движением перенести свое внимание обратно на дыхание, повторяя вперед-назад или вверх-вниз. и душегубка приближается к завершению. Я что хочу сказать в отношении этой практики? Почему именно с нее я начал? Во-первых, у нас тут 3 дня получается семинара. Я, значит, планирую, что сегодня-завтра я хочу осветить практики Тхеравады и Махаяны, которые были бы полезны для использования в повседневной жизни. А послезавтра, последний день, практики Ваджраяны, которые могут быть применимы. Так вот, эта медитация, которой мы сейчас занимались, очень хорошо выполнять, конечно, уединение дома, на даче, где угодно, где нас не трогают временно. Но ее также можно выполнять и в любой ситуации, где нас не трогают, и где мы можем, по крайней мере, присесть, не обязательно в позу лотоса. Вот едем мы в общественном транспорте, к примеру, в машине, наверное, если мы за рулем, сложно ее выполнять. Вот. Но если мы в общественном транспорте едем, то запросто можно заниматься этой медитацией. Я, например, вот когда, ну, скажем так, начинал заниматься медитацией, да, я очень часто именно в общественном транспорте ей занимался. И нашел это очень удобным и очень полезным. Мало того, что получаешь пользу от медитации как от таковой, так еще и эти потные товарищи, которые там стоят вокруг и наступают на ноги, не вызывают никаких негативных эмоций. И поездка в метро или там в автобусе становится не такой печальной, как обычно кажется. Потом, у этой практики есть глубокий гармонизирующий эффект на здоровье. Я думаю, уже большинство присутствующих знает, что комплексы йоги включают в себя пранаяму, работу с дыханием, и это направлено на оптимизацию энергетических каналов тела, что непосредственно связано с улучшением нашего физического состояния. Так вот, занимаясь этой практикой, мы занимаемся примерно тем же, чем занимаются в пранаяме. Можно сказать, что отчасти здесь есть пранаяма. И успокаивая свой ум в комбинации с дыханием, мы приносим пользу уму и приносим пользу нашему здоровью. Потому что через прану мы воздействуем на свои негативные эмоции. И наоборот. И в заключение я хотел бы сказать, что мы можем, даже сидя в неудобном зале или в общественном транспорте, или вот в духоте в какой-то, использовать все условия, все неудобные условия в качестве духовной практики. Основная колесница или духовный путь буддизма, который называется Махаяна, включает в себя практику 6 совершенств или трансцендентных действий, так называемых парамит. Это щедрость, дисциплина, терпение, усердие, медитация и мудрость. Так вот, третье из этих совершенных действий – это терпение. И если мы оказываемся в ситуации, где нам нужно хоть чуть-чуть бы потерпеть, мы можем использовать это как духовную практику, не как повод для раздражения или утомления, а как духовную практику. Сказать себе, вот сейчас я занимаюсь практикой парамиты терпения. И благодаря такой практике мы будем двигаться по пути Махаяны раз, накапливать заслугу два, очищать омрачение три. Видите, одно лишь движение ума, повернуть свое восприятие в отношении какого-то неудобного действия, и любое действие может стать духовной практикой. Расскажу вам в заключение, например, такой пример. Как-то раз, когда я только начинал заниматься буддизмом, было это давно, неправда, я возвращался откуда-то там домой, ну это в Москве было. Приехал я поздно на какой-то последней электричке в час ночи. Уже не было никаких автобусов, чтобы доехать до дома. В общем, нужно было идти пешком, и разразился просто сильнейший ливень. Ну вот как из ведра, в буквальном смысле. А у меня с собой не было зонтика. Мне нужно было идти домой 10 минут примерно от станции. Ну, от того, чтобы я побежал бы, ситуация уже кардинально бы не изменилась. Я бы все равно был вымок до нитки. А я находился вот как раз в электричке, там читал какие-то мантры, ехал в таком вот нормальном буддийском настроении, скажем, даже слегка приподнятом. И я вот сказал себе, вот пусть вот весь этот дождь, который на меня прольется, станет каплями благословений всех Будд и Бодхисаттв. Вы не поверите, какое я огромное удовольствие получил, пройдя под этим дождиком. Естественно, я вымок весь до нитки. Я даже снял себе свою рубашку, пошел там с голым торсом. Бесполезно было. Вот. Но я пришел домой такой радостный, счастливый, благословенный, что я стал потом в похожих ситуациях вот так же использовать такие моменты. Причем, если в подобных ситуациях я обычно простужаюсь, я вот и сейчас, например, простужен, у меня достаточно легко простуда проявляется, это у меня генетическое, наследственное, вот, то тогда я вымок весь до нитки, пришел домой весь мокрый и ничуть не простудился. Ну, может быть, исключение, может, совпадение, но тем не менее. Поэтому любую, совершенно любую ситуацию можно использовать в качестве духовной практики. И от этого получать удовольствие самому, самой, от этого накапливать заслугу, получать возможность помогать живым существам и сейчас, и в конечном счете на гораздо более глобальном уровне. Я начал с того практически, что сказал, любая практика начинается с принятия прибежища, развития альтруистического намерения, потом идет основная часть практики, которую мы стараемся выполнять без концепций. И в завершении любой буддийской практики мы осуществляем такое действие, которое называется посвящением заслуги. Поскольку любая духовная практика по сути своей глубоко добродетельное мероприятие, то оно приносит какой-то эффект, откладывает какой-то след или отпечаток в нашем уме. Это не проходит даром, и, как я говорил в начале, мы можем и имеем возможность этот след, эту энергию посвятить. Если мы будем думать, вот дал я этой бабушке гривну, да? Вот пусть мне там вернется 100 баксов через месяц, да? Ну, у нас мало шансов, что эти 100 баксов вернутся. А если мы с добрыми намерениями вот дали гривну и говорим, ну, пусть все бабушки избавятся от страданий, нищеты, нужды и нехватки. Вот тогда... Я не буду приводить это в денежные единицы, но результат будет гораздо более эффективные, эффектные и для нас, и для других бабушек. Поэтому сейчас, какой бы добродетели мы ни накопили, я старался, по крайней мере, все это излагать чистыми помыслами, мы посвящаем на благо всех живых существ. Я это делаю традиционным образом, вы кто как может. Но, по крайней мере, присоединитесь ко мне, и пусть всем от этого станет лучше. Сонанди тамчи зипани, томни непинданам панчени, кегана чебала тупаи, сипи цолы дова дова решок. Пусть посредством этой заслуги все обретут всеведение. Обретя всеведение, пусть мы сможем освободить живых существ от волн, от бушующих волн страданий, рождения, старости, болезни и смерти. Сможем освободить их из океана страданий самсары. Дженчо, Псенчо, Гримпоче, Маке, Панамке, Гюрчи, Хепа, Нямпа, Мепа, Янгоне, Гонду, Пелварыщо. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Вот такими благими пожеланиями мы заканчиваем, как правило, практику получения учений и возвращаемся домой. Если встречаем на улице людей, то стараемся им улыбнуться. Если они поймут нашу улыбку превратно, то улыбаемся им в душе. По крайней мере, никому не вредим. А если дома есть кто-то, у кого есть поводы для того, чтобы на нас поворчать, мы ему приходим, или ей, и говорим доброе слово, как мы знаем, кошке приятно. Пусть он или она поспит одну ночь, и приснится хорошее сны. Спасибо большое за внимание. Завтра продолжение. Аллилуйя. Thank you.